слухаць радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіскі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падземе. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчцы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня. Я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прыпадаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што не бы быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вільні паходзяць. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларуская незалежнасць, самая галоўная. Мы только там и познали, что мы белорусы. А до этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже как назвали, белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горы Медуга. Скорее, столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаю. Где пяют соловьи, соловьи, ты про нашу любовь. Где не мчится вдаль песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны.
Мы виталися это все ды. Живя Беларусь, это наше приветствие. Живе Беларусь. Идея незалежности несмиротна. Живе Беларусь. А жудись и довогруз. В 44-м это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Военную подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, как готовили на армии. Все обуч. Пошли купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах, іх падмяніць. А за 6 месяцаў вучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, домішчыкамі, прафесію далі. ФЗО, мало што помню, 44-го, як паясні мне ў Урал, только помню, што вы выспівалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не лятуют. Быцем рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою серця мне.
Не угледзіш родных хат, не працягне рук тычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноце родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігцяць, скажите, зорочки вы мне, в моей родной, да далекой стороне.
Наўрад ці Сергей Новік Пяюн, калі писал у 29-м годе свои зорочки, думал, что гэтая песня станет для многих белорусов сапраўдными леками. У таких пекельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не уяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума, у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З третьего курса срока нас на конверт забрали. А чого-то было, это трудно объяснить, чи там провокація была, чи что. Ну, наш третий коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учёл. Там связался с такими подпольной организации белорусской, националистичной. И я на каникулы он приезжал на отпуск, сустракался с нами, и мы некую расписку расписали. В общем, черно-белое, в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутности, вы не принимали удел ни у якой организации.
Никаких. Ну, только что эта встреча была под пьяную руку, разговор, и эта бумажка... Слова написаны были. И это послужило, как нам этот с нами разом сидел, каже, вы ж сами себе паспорт у тюрьму написали.
Это кто сказал?
Как закрыть дело этой организации, поставленный был человек, который ничего с белорусским делом не имел. И он до этого нашего керовника, и не моего керовника этой организации, сказал, ты ж предатель, ты провокатор. Ты ж дзяцей этих пасадзіў, загубіў водако. Ты ж прадаў іх, заставіў паспарт у тюрму напісаць.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома. Тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Правакатар? Я лічу, што ён правакатар. Тумашчык. И он сам Скоренич. Но и он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые были. А он, вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это секретство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секретные, я говорю, организовывали многие подпольные группы, и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядзельское антыкамуністычнае падзем'е вядома, что супрацоўнікі МГБ да сапраўдных падпольшчыкаў прымяняли увесь папярэдні досвід катаванняў ад гішпанскіх іголак пад пазногці да китайской кроплі на галаву. Але з удзельнікамі сфабрыкаваных справ следчыя абыходзіліся гуманна. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты. Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не. Ну, як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну, разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мною і пра палітыку гаварыў, про науку, яны што ж изучали политэкономию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной говорит, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость машины не создаются. И он говорит мне, себе, я кажусь, вывезусь, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, денег взять. Вот этой системой МГБ давали, тут эшелоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочной стоимостью, политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали, мышаешь. Могли, я кажусь, расследовать все, что...
Но хорошо. Его не было тогда?
Тогда тем часом не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеще было выкористать, чем это, я кажусь, списать. И пока Сталин жил, мне было 25. Як ён уже после его смерти мне 15 годов взяли.
Вы памятаете свои отчувания? Вы сподевались вернуться? Ти нет, это было просто кошмар, все, житё закончилось.
Не, я оптимистичный был завсёды. Только я захворел, туберкулезом это заболел. 2 года проработал. Уже были бы не убрали в шахту на поверхности. Это назывались мехмастерские. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот так подадочек, там вот мне да, настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Данович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило, и он хоть и, я кажусь, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, у меня надеи никакой не было. Стратил все надеи, потому что поместили этот туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожна была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время, хоть советской наставницей была, вельми набожная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина. Але не только. Лявон Богуш с тех людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, он мог загинуть от рук криминальников, он мог не вернуться с Воркутинской шахты, он мог померти от сухотов. Але он не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая чудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагеры молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажу, в этих бараках, на анарах спят, у тех умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря, там много лагеров, это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, я помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як, ти чого ти тут попав? Ну, я говорю, я сам не знаю. Каже, можеш не розказувати. Там вміють з ягдьонка зробити крокодила, волков. Пару місяців попрацювали над тобою. І ти, як був ягнятком, то став, що, як кажуть, самим страшним звіром. Я глядів на його. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проневгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себе насквозь башит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина нашел тут под корнем легкую дырочку. Каверда. Вот она, причина эта. Каже, ну я постараюся залатати, помогти, що змогу. Як це вийшло? 7 років я вже вернувся сюди, в Урусі вжився техніками, і ще тут піддували мене, виключено було.
Це все в лагерній клініці?
Це в лагерній клініці. І він мене навчив, каже, каб ти ніколи не думав, що ти хворий, каб ти там... Не отчаюся, не те шехири, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе. Как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, коля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты. Поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, я стал помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй, можешь играть карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что, я не музыкант, стихи не умею писать, что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сесть мне солнце с небесов ярким светом в утемленнейшей.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ. У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы...
56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў. Плотником неким был, строил там через речку эту Печорач, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники. Еще здоровье, где-то было, как я там просил, на лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один кавалер был, и наш человек 20 строили этот коровник. Где те местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих. Я белорус, один эстонец, один латыш троих. Соломы, там седа, что держал травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, когда плыли на этой лодке троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла. Плюху нашу лодку. Раз, два. Будем черпать. А потом уже так, до того стало. Неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, я кажусь, что бачу все. У Харские ворота, у ледовитые раны, у Беломора занесе меня, и все, никто наш не найдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться, и все... И как это нас занесло, а то уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно, все. Катер затаращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл. И без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были в том в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один суд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, я родился мне малосрочников, их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, оказывается, оттепель вышла. И это мы, оказывается, будущее же Елецкое поведение рассказал, когда сама его испытала в саду вёски, в саду поля. Коротыш в лагере сидел, ты много Богу, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учил все, что на этом курсе разобрали. И рассказал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все подо меня больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, заучем на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо. И мне тогда, я кажусь, наткнение такое. Вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел я, кажусь, французский язык уже. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но, с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут все, целый год был. Это все там уже пожалели освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия порадала, а нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Как поглядели, как фактически, писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришли за шор, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что натворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом з той, дякуючи якой выжил. Адвучився, працаваў ветеринарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.
Thank you.
радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітр Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачаншчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, пастаўскі і глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, нясвійскі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, мядзельска-смаргонская моладзевая падземе. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня, я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што не быў. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вільні паходзяць. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там і пазналі, што мы беларусы. А да гэтага не ведалі, хто мы такія. Тутэйшыя і ўсё.
Тутэйшыя.
А там ужо, як назвалі, беларуская семінарія, наша Беларусь, якаюсь вось наша замак на гары Медоўга. Калісьці сталіцай была Беларусі.
Любы Нёманскі край, край цішы і гаёў, дзе пяюць салаўі, салаўі ды пра нашу любоў, дзе імчыцца удаль песня нашай вясны, пра цябе, Беларусь, пра цябе, Беларусь, нашы думы і сны.
Мы віталіся заўсёды. Жыве Беларусь, гэта наша прывітанне. Жыве Беларусь. Ідэя незалежнасці несмяротна. Жыве Беларусь. А жудзіцца і дагрузі. У 44-м мне было 17 гадоў. Сразу то нас арганізавалі ў ваенкамат баёную падатоўку. 2 месяцы там на попалы абучалі, як кажуць, гатовілі на арміі. Усё обуч. Пасля купцы прыехалі з Урала. І час ваенкамат мабілізавалі ў ФЗО. Падмяніць, каб прызваць, ужо, як кажуць, здаровае войска, а наш маладых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах, іх падмяніць. А за 6 месяцаў абучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, домішчыкамі, прафесію далі, ФЗО. Мало што помню, з 44-го, як паяснілі мне Урал, только помню, што вы спявалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не лятут. Быцем рейбурливый хвали дали плыву. Третий год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, сердце мне.
Не угледзіш родных хат, не працягне рук тычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноце родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігцяць, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне.
Наурад ці Сергей Новік Пяюн, калі писал у 29-м годе свои зорочки, думал, что гэтая песня станет для многих белорусов сапраўднымі леками. У таких пекельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не уяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З третьего курса срока нас на конверт забрали. А чего-то было, это трудно объяснить, чи там провокация была, чи что. Ну, наш третий коллега был в Бресте, и он на год ранее из Урала учел. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И як на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з нами, і ми неку розписку розписали. В общем, чорно-біло, як в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутності, ви не приймали удел ні в якій організації?
Ніяких. Тільки що ця зустріча була під п'яну руку, розговор, і ця бумажка, слова написані були. І це послужило, як нам з нами разом сидів, каже, вы ж сами себе паспорт у тюрьму написали.
Это кто сказал?
Как закрыть дело этой организации, поставленный был человек, который ничего с белорусским делом не имел. И он до этого нашего керовника, и не моего керовника этой организации, сказал, ты ж предатель, ты провокатор, ты ж детей этих посадил, загубил, водако. Ты ж продал их. Заставив паспорт в тюрму написати.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома. Тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Провокатор? Это я лечу, что он провокатор. Тумашчик. И он сам Скоредич. Но он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые были. А он, вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это сексотство. Секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот сексоты, я кажу, организовывали многие подпольные группы, и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я кажу, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядзельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольшчыкаў применяли увесь папярэдні досвід катаванняў от гішпанских иголок под пазногці до китайской кроплі на галаву. Але з удзельнікамі сфабрыкаваных справ следчыя абыходзіліся гуманна. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не. Ну, як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну, разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мной і пра палітыку гаварыў, про науку, я не что же изучали политэкономию, это марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. Он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость машины не создаются. И он и говорил мне, кара, себе, я кажусь, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, деньги взять. Вот этой системой МГБ давали, уже шалоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочной стоимостью, политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Ну, что ж, могли, я кажу, и расследовать, все, что...
Ну, его не было тогда?
Тогда той часом не было что-то. Хотели были принять, не приняли это закону. Лепеш было выкористать, чем это, я кажу, списать. И покуль Сталин жил, мне было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кошмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптимістичны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам это забарэў. 2 года прарабіў, уже бы мне не убрали у шахту на поверхности. Это называліся мехмастерские. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да, как я захворел туберкулезом, этой формой, вот так подоночек, там вот мне да, настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Донович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажу, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тих умовах, я кажу, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, у меня надеи никакой не было. Страсти все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, типа в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожна была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время, хоть советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш з тих людей, про яких кажуть, народился у кашулі. Як політичний в'язень, ён мог загинуть ад рук кримінальников, ён мог не вернуться з Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сьогоднішнього дня заховывая светлый розум. Гэтая цудоўная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагере молодому вязню с Беларуси таки человек сустрелся.
У тих умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на анарах спят, у тих умовах, як могло здариться, что я захворел, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был на многие лагеря, там много лагеров, это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як ты, чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягдёнком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацавали над тобой. И ты, як был ягнятком, то стал, что, кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проневгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина дошел вот тут под корнем, легкую дырочку, каверда. Вот она, причина эта. Каже, ну я постараюсь залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, в Урусе, жил все техниками, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаиваюсь, эти шехиры некие, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты. Поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал вот, помогать доктору нашему, который туберкулез лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь ты играть, на чем играй, можешь играть карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что мог? Я не музыкант, стихи не мог писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сесть мне солнца с небесов ярким светом в утемленнейшей.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ. У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы...
56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў. Плотником неким был, строил там через речку эту Печорач, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здоровье это было, как там просил. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один кавагир был, и наш человек 20 строили этот коровник. Где те местные комики жили, переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих, соломы, там седа, что травы добрать, матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуйста, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася, затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз-два, бурю черпать. А потом что-то до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, кажусь, что ваше все... У Харские волота, у ледовитые раны, у Беломора занесе меня, и все. Никто наш не нойдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться и все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно, все. Катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж знаешь, что были у того в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, он родился мне, малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, оказывается, оттепель вышла. И это мы, кажется, будущее же деревенское поведение рассказал, когда сама я воспитала в саду вёски, с заполя. Коротышу лагерь еще делал, ты много Богу, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были, и он в шахте робил, в политехническом институте, учил все, что на этом курсе разобрали. И рассказал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все подо мне больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло, нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, завучем, на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо. И мне тогда, я кажусь, наткнение такое. Вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже. Ну, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но, с другого боку, хотелось, дописал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья северного блока. И мне перевели наш почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год был. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия порядала, а нас этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я дотворил. Как поглядели, как фактически, писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришли за шор, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў, адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.